Teplava. Zapraszamy. Siedmiu, trzyma dwa gołki, dwunaste kili. Głowa dziewiąte, widzienie Markандеи. Вот эта история с Маркандеей на три главы под самый занавес Шримад-Бхагаватам довольно таинственная. Шридхар Махараджа в одной из бесед спросили, почему под самый занавес Шримад-Бхагаватам рассказывают историю про какого-то Маркандею. И я не помню, что Шридхара Махарадж ответил, но в памяти не запечатлелось. По-моему, даже ничего. Но тем не менее. Генеалогия этой истории, значит, в начале 12 главы, в начале 12 книги Шука говорит Парикшиту, который осознал бренность жизни, осознал доподлинно, не как мы с вами теоретически, а осознал доподлинно, как говорится, есть два вида осознания. Два вида осознания, что ты царь. Любой из нас может сказать: я царь. Я знаю, что я царь. Но это знание, оно не будет стоить ровным счетом ничего по сравнению с человеком, который не просто говорит, что он царь, но еще и одолел своих соперников и заручился царской властью. Он тоже говорит, что он царь. И человек, сидящий на диване, говорит, что он царь. Это два разных утверждения, хотя звучат они одинаково. Вот государь Парикшит, он реально осознал, что он смертен. Он это знает доподлинно. Мы с вами можем теоретически говорить: да, мы смертны, наше тело бренно, оно претерпевает 6 изменений: рождение, рост, порождение, создание побочных продуктов, увядание, старость и смерть. Что-то такое. Но Парикшит, он осознал это доподлинно. И вот он задает своему визави вопрос: что же мне все-таки делать? И при этом он думает, как бы получилось так, чтобы то, что мне нужно делать, совпало с тем, что я хочу делать. Это очень редкое богатство. Это сокровище всех сокровищ. Собственно, в этом и состоит успех жизненный, когда какие-то коучеры, влогеры, блогеры рассказывают про успех. Всегда оценивайте это по такому критерию. То, что он мне сейчас говорит, ту картину успеха, которую он мне рисует, совпадает с тем, что я хочу, и совпадает ли это с тем, что мне нужно? Вот успех человеческой жизни заключается в том, что то, что человек хочет, совпадает на 100% с тем, что ему нужно делать. И Парикшит задает этот вопрос: что же я должен делать? То, что он хочет делать, он и так знает. Мы все знаем, что мы хотим. Но нам говорят, что еще и нужно. То, что мы хотим, это на санскрите кама-биджа, то есть кама — желание. А то, что нам нужно, это дхарма. Вот когда Шри Гуру дает мантру, она так называется Кама Биджа. Эта мантра, между прочим, была дана Нарадой Шри Вьясе. Это Кама Биджа, это мантра, говорящая о том, чего душе хочется. Вот. И втайне он думает, вот сейчас мне мой учитель ответит, что я должен делать, а вдруг это не совпадет с тем, что я желаю. И учитель ему говорит, прильни ухом своим, прильни слухом к Кришна-катхе, к историям, к сказанию о Кришне, к сказанию о его нраве, о его образе, о его забавах, о его окружении, о его могуществе, о его славе, о его благолепии. А это все в целом называется Кришна-катха. И Парикшит с нетерпением ждет, что же ответит ему учитель. Учитель говорит, слушай о Кришне. И Парикшит выдохнул. Именно этого он и хотел. И то, что он хотел, ровно совпадает с тем, что ему нужно делать. Дальше Шука говорит, все, что нужно знать человеку о Кришне, Вьяса, как воплощение самого Всевышнего, изложил в одном произведении, изложил в одном сказании. И это сказание я как раз тебе и поведал. Вот эти 7 дней, которые мы с тобой провели, в которые я учил тебя мудрости, учил тебя отрешенности, указывал тебе путь к свободе, в эти 7 дней я тебе поведал ровно аккурат то, что Вьяса поведал когда-то мне. И на этом диалог Шуки и Парикшита заканчивается. Парикшит, как мы читали, оставляет общество мудрецов. Блаженный Шука покидает собрание и растворяется с толпой бродяг. А Парикшит идет ближе к берегу реки, там садится и сгорает в ядовитом, в огне, причиненном ядом этого змея. Дальше диалог смещается на 1000 лет позднее, где присутствуют мудрецы во главе с Шунакой, он был предводителем того собрания. И они Шунака от лица мудрецов задает вопросы о сути, который присутствовал на собрании 1000 лет назад. Диалог перемещается позднее на 1000 лет, где мудрецы спрашивают, а каково происхождение этой самой Пураны или этой самой былины? Хорошо, Шука поведал эту былину государю Парикшиту и всему почтенному собранию. Но откуда он ее взял, эту Пурану, эту былину? И как она до него дошла? Он ее сочинил, ему просто отец сказал. Может быть, отец еще у кого-то сказал, у кого-то услышал. И вот здесь рассказано в этих главах до Маркандея приводится происхождение той самой повести, которую нужно и которую желанно слушать, потому что она приносит благо душе, она приносит душе свободу, и она наполняет ее счастьем. И мы читаем, что первоначально Кришна Катха была зарегистрирована, ощущаема Творцом Брахмой в виде некого потока внутри, некого шума внутри. Этот поток называется нади или ручей. Потом этот ручей преобразовался в звук Ом, и Брахма этот звук Ом исторг предварительно разложив, рассосредоточив этот звук на гласные, согласные, полугласные и шипящие. В санскрите ше, четыре ше. У нас ше, а у них в зависимости от того, куда ты язык прислоняешь, какую часть верхней неба ты прислоняешь, верхней части рта ты прислоняешь, там у них разные ше. И с тоже несколько. В зависимости от того, как ты там, где ты там упокоился языком, с у них тоже разные. А у нас с и ше. Вот, Брахма, он эти звуки изобретает для того, чтобы ом был более осязаем. А этот ом есть его ощущение. Это он исторгает этот ом от соприкосновения с запредельной реальностью. Он находится в совершенной темноте, и вдруг что-то он ощущает. До этого он ничего не мог ощутить, кроме того, что он есть. А тут какое-то еще одно ощущение. И от этого ощущения он исторгает ом. В этом ом есть семя. Он как бы исторгает семя. Это Кришна Биджа называется. Он это семя. Он все свое ощущение он вкладывает в это семя, которое потом преобразуется в четыре вида звуков: гласные, согласные, полугласные и шипящие. И эти звуки он складывает в созвучия. Он вот не как вот в наших языках калиюжных. Он подбирает, чтобы слово не просто еще что-то означало, а внутри него было некое созвучие, некое интуитивное понимание того, что это созвучие будет наполнять. И далее он эти созвучия или эти слова, в санскрите слово и созвучие одинаково звучит. И далее он эти слова складывает в метры, или складывает в размеры. Существует 8 размеров, в ведах есть 8 размеров. И мы Шримад-Бхагаватам видим, тоже есть коротенькие стихи, есть длинные стихи, есть белый стих. В общем, все 8 размеров, они присутствуют. Вот он складывает 8 размеров, и дальше вот эти звуки, соединенные в созвучие и расставленные размерно, он излагает в виде веды. В виде веды. И эта веда передается от учителя к ученику. Мы там читали, какой из учеников Вьясы, какой раздел веды передал. Так, эти веды передаются, но что происходит, как к Шуке это пришло. Так вот, Брахма, он, вложив свое ощущение запредельной реальности, он не вкладывает туда понятие счастья и понятие красоты. В Ведах нет ничего про счастье, про красоту и про любовь. Есть почитание, уважение, жертвоприношение, преданность. Все это есть, но про красоту и любовь нет ровным счетом ничего. Ну, Брахма просто в звук Ом и это не вложил. А Махапрабху, когда объясняет Ом, Тат, Твам, Асат, он говорит про истину. Про любовь он ничего не говорит. И Ведавьяса, будучи воплощением Всевышнего, который сошел для того, чтобы для человеческих существ изложить Веду, после того, как он завершил свой труд, он этот самый Ом и эту самую единую Веду разделил, упаковал, сделал доступной, потом еще более сделал доступной для человеческих существ в век Кали, для детей, женщин и шудр. Таким образом, покрыв все население, он записал Махабхарату и записал, в конце концов, записал Веданту. И вот он находится в унынии, потому что он исполнил свою миссию, но это не принесло ему радости. И к нему является его учитель Нарада. Нарада является к нему, имея опыт соприкосновения с той самой действительностью, которую Вьяса описал в Ведах и которую Брахма исторг звуком Ом, Нарада имел опыт соприкосновения с той действительностью немножко глубже. Он встречается с Удхавой. А Удхава встречается... А Удхава имеет доступ, ну, по крайней мере, одноразовый пропуск в Галоку Вриндавана. И Нарада слушает Удхаву о вещах, которые Нараде недоступны. Брахма не может вступить в духовный мир, но Нарада — формальный его отпрыск. Нарада как бы сын Брахмы, да? Но Нарада имеет доступ в мир духа, но он не имеет доступа в мир Вриндавана, в мир игр Всевышнего. Всевышний в Царстве Божьем игр не совершает. Он там степенный, очень серьезная особа. А во Вриндаване он гуляет по буфету, что называется. И Нарада имеет доступ в духовный мир, в духовное царство, но в буфет он не имеет доступа. Но он имеет опыт общения с тем, кто однажды имел доступ во Вриндаван. Удхава. Удхава имел возможность пообщаться с пастушьими женами. Он увидел их безумие, увидел проявление их чувств ко Всевышнему. И Удхава делится с Нарадой своим впечатлением. Удхава говорит, а Нарада говорит: «Удхава, ну как же так? Кришна сам признается, что дороже тебя у него нет никого». А Удхава говорит: «Да это еще что? Вот я был во Вриндаване, вот там действительно преданность. Там действительно преданность Кришне. Она везде разлита, она пронизает, эта любовная преданность пронизает каждый атом, каждую пылинку этого края». И Нарада понимает, что это так, и он делится этим с Вьясой. Он Вьясе говорит: «Да, ты изложил свое видение запредельной действительности с точки зрения Брахмы. Но Брахма не имеет доступа к такой области бытия, к такой области преданности, которой имел однажды доступ человек, с которым я познакомился. Зовут его Удхава. И вот что он сказал, что счастье, любовь, красота превыше свободы, превыше долга, превыше чего бы то ни было, превыше благоговения, богопочитания и превыше Царства Божия. Чертоги, где совершаются игры Кришны, где живут его возлюбленные, превосходят миллионнократно Царство Божие, куда, туда даже нет доступа царицы Царства Божия, Лакшми. Вот Нарда это упаковывает, это знание, то, что он получил от Удхавы, он упаковывает в чатуршлоку, можно сказать, четверострочие или там, четверостишие. И ведает это Веда-Вьяси. Веда-Вьяса теперь оказывается с... Да, Веда-Вьяса, прочтя это, уходит в... Там сказано, что это плод духовных раздумий или зрелый плод духовных упражнений Вьясы или медитации Вьясы. И Вьяса в своей медитации присовокупляет то, что он услышал от Нарды, к тому, что он уже изложил в Ведах. Ведь первый порыв Вьяса было — это отказаться от Вед, объявить граду и миру, что, извините, я ошибся, то, что я написал, то, что я записал в Ведах, все это полная чушь, ерунда какая-то. Все это какая-то ерунда. Нужно говорить только о Кришне и только о красоте. Но Нарда ему говорит, нет, что сделано, то сделано. Ты попробуй как-то гармонизовать новое знание, полученное тобою, и то, что ты уже донес миру. Вьяса уходит в медитацию, в святое созерцание, в христианстве это называется. Вьяса уходит в святое созерцание. Ему открывается как выстроить то, что он осознал, то, что он исповедовал и проповедовал с тем, что он только что получил. И рождается из всех Пуран, из Упанишад, из Агам, Самхит, из того, что он изложил в массиве под названием Веды, он берет самое необходимое и выстраивает это в такую последовательность, где образ Бога раскрывается все ярче, все насыщенней, все объемней по мере усиления преданности Ему. И Бхагавата именно так построена. Она построена на рассказах, на сказаниях об общении преданных Всевышнего и Всевышнего, раба Божьего, слуги Божьего и самого Господа Бога. И Вьяса осознает, что те веды, которые он писал, на самом деле были предтечей вот этой новой повести Бхагавата Пуране. Там тоже говорилось о преданности, но там было это не структурировано. Здесь это выстраивается в структуру, преданность углубляется Всевышнему, и Всевышний открывает свой новый лик. Пока Где-то же это должно закончиться, где-то же лик Всевышнего должен быть явлен, каков он есть на самом деле, Сваям Бхагаван, собственно, лично, а не его образ. То есть, срывать маски со Всевышнего, разоблачать его, покуда мы не найдем вот его самого. И вот он сам, без масок, без облачений, без образов, это Шри Кришна. И Шри Кришна во Вриндаване. И Бхагавата так поставлено. Мы постепенно подходим к его играм во Вриндаване и к его образу во Вриндаване. И Вьяса, создав эту повесть, думает, если сейчас я эту повесть отдам толпе, отдам людям, то они полбеды, что они не готовы ее воспринять. А беда в том, что я сам, будучи соблазнен образами этого мира, мог что-то исказить. Мне нужен такой посредник, мне нужен такой амбассадор, который совершенно не соблазнен образами здешнего мира, и он эту повесть так скорректирует, так ее упакует, такую форму ей придаст, что сам он, что откровение Удхавы не будет искажено. А то, что там люди не будут правильно воспринимать, это уже их проблема. Мне главное передать откровение Удхавы в чистом виде. А там, как люди воспримут, это уже их, что называется, тревоги. И он находит такую личность, такого посредника. Это его собственный сын Шука. И он Шуке излагает наброски Бхагавата, так сказать, в сыром виде. И излагает черновик Бхагавата. И до этого он думает, если личность совершенно безразличная к образам этого мира, ну никак не соблазняв, не соблазнившись ничем, услышит это и возбудится, встревожится, проявит какие-то эмоции, какие-то чувства от этой повести, значит, это именно богооткровенное писание. Это что Удхава ничего не выдумал. Ну, представьте себе какого-нибудь деятеля искусства, какого-нибудь режиссера, который, ну, все фильмы пересмотрел, и его вообще уже ничем не удивишь. Ты ему какого хочешь Оскара не подсовывай, он это все пролистывает, это все неинтересно. Все эти сюжеты повторенные десятки раз под разными названиями. В общем, ничего интересного нет. Ну, такой махровый деятель искусств. И вдруг ему на глаза попадается не какая-то короткометражка, от которой он оторваться не может, что-то новое. И он себе места не находит. Он пытается связаться с автором этой книги, с этой картины. Она его совершенно выбивает из колеи. Вот задумка у Веда Вьяса примерно такая же. Найти такого искушенного мудреца, которого вообще ничего не интересует в этом мире, желательно еще, чтобы он не достиг этого положения. То есть не то, что когда-то его интересовало, но силой разума он достиг совершенной непричастности к этому миру. А вообще его никогда не интересовало. То есть вот совершенно блаженный, юродивый, не от мира сего, с самого рождения. И вот кандидатура первая и последняя – это его сын Вьяса, его сын Шука. Он излагает черновик Шримад-Бхагаватам. Как он излагает? Он призывает к себе дровосеков. Говорит, я вам сейчас кое-что расскажу, а вы все равно по лесам гуляете, деревья рубите, вы поете вслух то, что я вам сейчас поведаю, запомните главное. И если кто-то откликнется на эти слова, на Бхагавату, приведите его ко мне. И вот они уходят, они поют. У кого же нам еще искать убежище, как не у того, кто спас ведьму, пришедшую к нему со злыми намерениями, отравив свой сосок и желая убить его. У кого нам еще искать убежище? И что нет высшей, нет ничего превыше красоты, красоты, обрамленной любовью. Вот они, сами не понимая, о чем они поют себе какую-то песенку, дровосеки, и вдруг к ним выходит юноша, немытый, с колтунами, с безумным взором, ногой, и спрашивает, где вы это услышали, отведите меня туда, я хочу этот трейлер, но я хочу посмотреть все. И они говорят, ну, услышали это одного старика, он там где-то сидит, что-то пишет, и они его отводят. И Вьяса Шуки излагает Шримад-Бхагаватам уже в доподлинном виде, ну, уже отредактированный, это еще не окончательный вариант, который мы с вами читаем, но уже отредактированный, уже годный для издания. Он видит, что Шука увлекся идеей красоты, любви, любовной преданности. И он понимает, что то, что он услышал от Нарды, а Нарда услышала от Удхавы, это не от мира сего. Это как раз, это превыше вед, это превыше мудрости вед. И мы возвращаемся к этой главе, где, к предисловию, где Шунака спрашивает Суту, а откуда же эта Шри Бхагавата взялась? И Сута рассказывает, вот откуда. Это изначально звук Ом, но развернутый в Пуранах, Ведах, но прошедший через редакцию Вьясы, услышавшего повесть о любви, что царит в сердцах пастушьих жен. Это неизреченная песня, она тайная песня о безусловной красоте. Собственно, вот Сута говорит, вот что я вам сегодня, эти дни поведал о Кришне, забавляющемся в своей обители со своими возлюбленными. А не просто еще одна книжка Веды, не просто еще одна глава в ведическом массиве. Так, извините за долгое предисловие. Переходим к чтению. Итак, тот самый Маркандея, который своими обетами ублажил Всевышнего, пребудущего в этом мире в двояком облике Нары и Нараяны, двух аскетов, хранящих веды, даже во время вселенского уничтожения, всемирного потопа. Он своими аскезами их ублажил, и вот что они ему говорят. Сута сказала: «Так, государь, друг Нары, Всевышнему Господу Нараяне». Итак, государь, другу Нары, Всевышнему Господу Нараяне, пришлись по нраву речи Маркандеи, достойного отпрыска первосвященника Пхригу. Всевышний отвечал: «О мудрец, несомненно, ученостью твоей ты превзошел всех брахманов. В благочестивых раздумьях, покаянии, постижением веды и служении мне ты исполнил свое человеческое предназначение. Мы довольны твоим подвигом воздержания и готовы исполнить любое твое желание, какое назовешь. Да сопутствует тебе удача всегда и во всем». Маркандея отвечал: «О царь царствующих, непогрешимый благодетель, нет у меня к тебе желаний. Просто лицезреть тебя мне уже награда за все мои труды». Отрешенные молчальники и йоги, постигшие тайну волшебства, созерцают облик твой в своем сердце. Мне же ты явился пред очами. О лотосаокий мой повелитель, драгоценный камень в венце отшельника. Впрочем, у меня есть одно желание. Я хочу знать, как околдовываешь ты живых существ, смущаешь своими чарами даже Созидателя и Разрушителя Вселенной». Сута продолжал. В ответ на просьбу Маркандеи Всевышний улыбнулся: «Да будет так», и покинул горную обитель мудреца. Много лет с тех пор прожил отшельник в своем убежище, по-прежнему предаваясь покаянию, творя подвиг и молитву, поклоняясь образу Всевышнего в огне, солнце, луне, воде, земле, воздухе, молнии и внутри своего сердца. Ни на миг не забывал он свою просьбу, обращенную Господу Вседержителю Нараяне. Нараяна явился как Нара и Нараяна. Бывало, в порыве любви к Спасителю он забывал о своих обетах и в покойной радости созерцал явленный ему некогда Божий образ Нара-Нараяны. И случилось так, что однажды, во время его вечерней молитвы, на берегу Пушпабхадры поднялся ветер необычайной силы. Откуда ни возьмись, послышался страшный гул, и небо заволокло черными тучами. Засверкали молнии, на землю хлынул обильный дождь, ближняя река вышла из берегов и затопила окрестности. Вихри взмывались высоко в поднебесье, забурлили четыре океана, воды их наполнились исполинскими кровожадными тварями. Волны морские с грозным рокотом хлынули на берег, затопляя землю. Солнце разгоралось все жарче и жарче, изнуряя зноем все живое на земле и в подземельном царстве. Громы и молнии сотрясали поднебесье, заполняя собой земные пределы. Гулкое эхо отзывалось со всех сторон света. Сердце мудреца оцепенело в безмерном изумлении и тревоге. Задули свирепые ветры, с небес хлынули обильные воды. Не видно стало земли, скрылись из глаз горы, острова, материки и страны света. Потоп смыл все живое с земли. Одна вода была вокруг. Маркандея и безмерной величины рыбы были единственными живыми тварями в этой водной пустыне. А потом потоки воды хлынули в подземные чертоги демонов, затопили землю, поднебесье и небеса. И все исчезло пред взором Маркандеи. В страхе и отчаянии он увидел себя в глубокой тьме, и вокруг него в необозримую даль простирались бескрайние воды. Изнуренный голодом и жаждою, несся он по волнам в неведомую мглу, прочь от огромных кровожадных рыбин. И очутился он там, где не было ни солнца, ни луны, ни клочка земли, одни лишь воды, и был он один в пустоте и безлюдье. Небо над ним было покрыто мглою, а вокруг простирались бескрайние водные пространства, и он оставил надежду на спасение. Многие миллионы лет ветры носили его по волнам бескрайнего океана, увлекали в водовороты, низвергали в бездонные водные впадины. Его то заглатывали, то изрыгали обратно огромные зубастые чудовища, коими кишила морская пучина. Порой от страха он едва не лишался чувств, порой был смущен и растерян, порой сердце его снедала тоска. И было так, что смертельная боль пронизала все его существо. Угнетенный собственной судьбою, он потерял счет времени, блуждая по волнам призрачного существования, в какое поместил его своим волшебством Господь-Вседержитель. И посреди бескрайней водной стихии Маркандей увидел крохотный остров с молодым лучезарным баньяном посредине. В огромном листе на северной ветви того древа среди цветов и плодов лежал младенец, тело которого светилось собственным светом и озаряло непроглядную мглу. Мы во время парикрамы проходим это место в Навадвипе. А в Навадвипе сосредоточена вся Вселенная. Вся Вселенная в Навадвипе, она как увеличительное стекло показывает мир в концентрированном виде. Итак, увидел он младенца, который светился собственным светом и озарял непроглядную тьму. Тело божественного дитяти было темно, как чистый изумруд. Свет освещал его лицо, точно золотое солнечное сияние. Тело божественного дитяти было темно, как чистый изумруд. Свет освещал его лицо, точно золотое солнечное сияние. Шея его с мягкими складками походила на витую морскую раковину. Все черты лица его были тонкие и соразмерны. Черные брови гладкими дугами сходились над изящным носом. Широкую грудь обвивала в два раза ожерелье из гранатовых цветов. При вдохе едва заметно трепетали черным шелком его кудри, вьющиеся до самых плеч, и пуп поднимался и опускался вместе с круглым, как чаша, животом. Ровными изгибами уши дитяти напоминали две зеркально одинаковые раковины. Как пестики лотоса краснели уголки его черных глаз. На алых губах сияла чарующая улыбка. Вся окрестность морская озарялась его красотою, волнующей душу, и нельзя было отвести от него взора. И стало на душе у Маркандеи светло и покойно. Рассеялись все тревоги его и печали. Весь трепеща от восторга, он приблизился к чудесному дитя. В это мгновение младенец приоткрыл рот и, вдохнув воздух, проглотил мудреца. И Маркандея, к удивлению своему, опять очутился в зримом мире, подобном тому, в котором он жил до всеобщего потопа. И вновь он увидел небо и землю, звезды и горы, леса, реки, моря и острова, стороны света, леса, города и селения, реки и пещеры, пастбища, рудники и долины, храмы, священные капища, праведников и нечестивцев, видел людей всех сословий и духовных укладов, стихии мироздания и их соединения, видел время, в коем протекают тысячи лет и веков, складывающихся в день Брахмы, видел Вселенную при свете Солнца, единой и разделенной на части. Вновь увидел он Гималайские горы и реку Пушпабхадру, и ветхое жилище свое, где некогда явились взоры его мудрецы Нара и Нараяна. И обошел он мыслью всю Вселенную и не мог найти ей конца. А когда младенец выдохнул, Маркандея опять оказался один в пустоте и безлюдии посреди бескрайнего водного пространства. И снова он увидел баньян на острове и младенца, возлежащего на листе в ветвях, как на ложе. Лепесткам лотоса были подобны его большие глаза, и когда дитя улыбнулось, на сердце у мудреца снова сделалось радостно и безмятежно. Счастливый Маркандей поспешил к острову, но в следующий миг вездесущий чародей исчез из виду, как золото в грезах нищего. Исчезли и остров с деревом, и океан, и опять мудрец оказался в привычном мире, в своей лесной обители, на берегу горной реки, и решил он, что все виденное им было сном. Вот Маркандей спрашивает: ну как же ты пленишь своими чарами, как обманываешь живых существ? Вот Всевышний показал, как он обманывает. Берет и внутри своем создает иллюзию. Вот душа пребывает в пустоте. Вот этот океан, безлюдие, пустота — это океан бытия. И душа появляется в нем, в этом океане. И нечто за пределами этого океана набрасывает иллюзию на душу. В данном случае душу олицетворяет Маркандея. И вот появляются, что тут, рудники, селения, города, праведники, нечестивцы, сословия, духовные уклады, все, что мы называем этим миром, горы, поля, леса. Такой сон. А потом Всевышний берет его и проглатывает этот сон. И душа снова оказывается в пустоте. Потом Всевышний из нутра своего новую иллюзию и новую иллюзию. И юмор в том, что когда душа вне, когда душа вот в этом океане, она понимает, что то, что ей, то, что она испытывала, вот эти горы, селения, города, праведники, нечестивцы, солнце, луна, это все было сон, это все был сон, наваждение. Но как только душа оказывается в этой иллюзии, как только дитя это окутывает пелену иллюзии, душа это же самое воспринимает как реальность. Вот мы с вами сейчас все это воспринимаем как реальность. Но стоит нам быть низвергнутыми вот в эту пучину, вот в этот океан безлюдья, как мы вдруг вспоминаем, что когда-то мы уже видели все это, когда-то мы были в безлюдии, мы снова в эту иллюзию окунулись. Снова мы оказываемся в иллюзии. Мы ее воспринимаем как реальность. Так. Возможно, Шримад-Бхагаватам это все выдумки какого-то дедушки, когда-то сидевшего в пещере в Бадарикаше. Возможно. Но у Шримад-Бхагаватам есть одна отличительная черта. Она говорит, что этот мир — иллюзия, и что за пределами этой иллюзии есть реальность. И эта реальность вечно манит нас своей красотою, своей гармонией. Никакая другая книга мудрости не говорит об этом. По крайней мере, у нас есть шанс. Все остальные книги говорят, как упрочить свою силу, упрочить свою власть, власть духа, власть слова, власть действия, власть над этим миром, как-то самоутвердиться. Так, ну что, закончили мы эту главу, да? Следующая глава, 10-я, Шива и Ума восхваляет Маркандея. Там о встрече Маркандея с Господом Шивой и Умой. Его супругой. Так, хорошо. Хари Кришна. Есть какие-то дополнения? Кто-то, может, хочет сказать что-нибудь дрожащим голосом? Можно вылить все на чистоту. Давайте Харихара.
Харихарая нама Кришна, Ядавая намаха, Ядавая мадавая кешапая намаха, Гопала Говиндарам, Шримад Кусудана, Киридхари Гопинатха мада намахана, Шри Читанья Нитьянанда, Шри Адвайта Чандра, Гададхара Шива Сади Гура Бхактавринда, Шая Рупа Санатана, Бата Рагунатха, Шри Джива Гопала Патада Сарагунатха. Ичхай Касар Пори Чарана Вандана, Шаха Хоти Бихнана, Шакхишта Пурана. Ичхай Касар Шамна Муни Танрадаса, Тансабара Падарена Мура Панчаграса. Тандыра Чарана Сыги Бхакта Санепаса, Джанама Джанама Мура и Абхилаша. Ичхай Касай Чабы Прача Пыла Баса, Радха Кришна не серила, корила Каша, Ананда Бухари, Праша Вриндавана, Шри Гуру Вайшнава, Шри Гуру Вайшнава, Пада Пушхури, Харинава Сангиртана Пахи, Нарадама Даса, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари, Хари Бо, Хари Бо, Хари Бо, Нитай Гора, Хари Бо,
Нитай Гора, Хари Бо, Хари Бо, Хари Бо,
Хари Бо, Хари Бо.
Слишком быстро поете.
Простите.
Джай Шри Шри Горнита и Исправный Киджа.
Джай.
Джай Шри Лабхакти Сунаргавин Дагасвай Махарадж Киджа.
Джай.
Джай Шри Лабхакти Ракшакшкар Дагасвай Махарадж Киджа.
Джай.
Шри Рупануга Гуру Варга Киджа.
Джай.
Шри Бхакта Вринда Киджа.
Джай.
Шри Интернет Бхакта Вринда Киджа.
Джай.
Шри Мат Бхагаватам Киджа. Харинама Санкиртана Киджая, Шри Читани Сарасватмат Киджая, Нитай Гора Према Ананды.
Хари Бол, Хари Кришна.